Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 13 декабря 1952 года. Название этой лекции — «Цель реабилитация теты. Кейс шага 1». Продолжительность записи — 77 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Второй час занятий. Вечерняя лекция, суббота, 13 декабря. Я снова упомяну здесь о том, о чем упоминал уже давно, говоря именно об этом этапе аудитинга. Цель саентологии 8808 и стандартной рабочей процедуры включает в себя все, что мы можем сделать для тетана. А что касается тела, здесь нет никакой цели. Следует не забывать время от времени отмечать это. Так что я отмечу это прямо сейчас. Итак, наша цель — это реабилитация тетана. А что касается тела, тут нет никакой цели. Никакой. Это некое произвольное правило, которое не даст вам провалиться в кроличью нору и попасть в никуда. Время от времени я агитирую кого-нибудь на основе противоположного принципа. Цель — все для тела, а для тетана — ничего. Я даже вывожу человека наружу и так далее, а затем прямиком перехожу к работе с телом. Работаю с телом, забочусь о теле, бьюсь часами. И не происходит ничего особенного. Причина этого в том, что если мощь или сила тетана увеличится, то он сможет контролировать тело настолько хорошо, что тело, благодаря присутствию тетана, благодаря тому, что он проникает или, можно сказать, пропитывает собой это пространство. Так вот, тело в результате имеет тенденцию приходить в норму. В действительности тело разрушается лишь из-за того, что влачит свое существование в суровых условиях очень лихорадочного и весьма малоактивного мира. Никто не использует свое тело. Люди просто вроде как носят его повсюду, надевают на него одежду и так далее. Люди используют его как якорную точку. И эта якорная точка обходится весьма недешево. Из-за нее люди вынуждены работать. Им приходится заставлять тело работать, чтобы оно могло есть и все такое. Так что все это не очень-то хорошо. Итак, когда вы применяете стандартную рабочую процедуру, вы пытаетесь восстановить способности тетана. Вы не пытаетесь снова привести в хорошее состояние чье-то тело. Вы высвобождаете человека из тела, и когда вы делаете это, у него может быть горб на спине. Иногда вы говорите что-то вроде «Есть ли что-то, что вы хотели бы сделать, чтобы привести это тело в порядок?» Это делается просто для того, чтобы человек привел в норму якорную точку. Человек обнаруживает «Надо же, у меня есть якорная точка!» И затем вы исправляете в ней что-нибудь, и человек восклицает «Надо же, это якорная точка! Это действительно мое тело!» Это просто помогает человеку сориентироваться, вот и все. Вы делаете это не потому, что хотите привести в порядок тело. Время от времени вы высвобождаете человека. У него, как я уже сказал, есть горб или с ним что-нибудь еще не в порядке. И он. В конце сессии вы возвращаете человека обратно внутрь, или он остается снаружи, неважно, в каком состоянии он в конечном итоге оказался. Человек уходит, не будучи слабым. Однако вероятность того, что у него возникнет эта слабость, будет гораздо меньше, если вы работаете только с тетаном, чем если вы работаете с телом. Вы просто высвобождаете человека и работаете с тетаном. Не делайте ничего для тела. Если с телом что-нибудь произойдет, хорошо. Если с ним ничего не произойдет, ладно. Ну и что с того? Конечно, это некоторые люди постоянно носят очки. Это довольно странная идея носить очки. Это опасно. Разве это никогда не приходило вам в голову? Это действительно очень опасно. Я наблюдаю за людьми, и не похоже, чтобы они осознавали это. Это один из моментов, который они не осознают. Знаете ли вы, что произошло бы, если бы пуля попала вам в очки? Ха-ха-ха. Ну ладно, давайте перейдем от этих серьезных размышлений к менее серьезным. Сейчас мы рассмотрим кейс шага 1. Так вот, мы провели этому кейсу ассессмент. И сделали мы это по одной очень веской причине. Мы хотели знать, чего этот человек не может делать. Мы хотели знать, каковы его неспособности. А почему мы провели ассессмент до того, как начали проводить стандартную рабочую процедуру? Но это для того, чтобы получить некоторое представление о том, что происходит, прежде чем мы высвободим Тетана из тела. Ведь, возможно, это наш последний шанс изучить Риджи Тетана. И не по той причине, что он может сделать ноги. Это наше разговорное выражение. Оно означает, что он со всех ног удирает, покидает нас. Вот он, пролетает, 18-ю галактику. А его тело неподвижно лежит здесь. Дело не в том, что нам необходимо как-то отличать этого человека от других, а в том, что, возможно, мы в последний раз смотрим на результат взаимодействия Риджи Тетана и Риджи ГС. Кроме того, позднее, когда мы снова будем проводить ассессмент, мы сможем произвести некоторую оценку того, куда же мы движемся. Понимаете, когда Тетан отсоединился от тела, и все линии, связывающие его самого и тело, пропали, вы читаете показания тела. Тетан может быть чертовски сильно возбужден, но банки держат тело. А Тетан сидит на каминной полке. Вы не получите каких-либо показаний. Он сидит на каминной полке. Так что не заблуждайтесь на этот счет. Но человек, у которого все еще имеется несколько линий, ведущих к телу, и чьи риджи все еще основательно перепутаны с риджами тела, еще долго будет вызывать очень сильные реакции на иметре. Все же мы не хотим, чтобы произошла такая вещь. Вот Тета Клир, он выходит наружу, и он никак не связан с телом. Мы стабилизируем его состояние, продвигаемся вперед, а с ним еще очень много чего не в порядке. И теперь у нас нет никакого способа получить показания на иметре, если только мы не попросим его войти обратно и не получим таким образом показания иметра. И тогда он может взбудоражить множество риджей, и они обрушатся на него. Может произойти что-то в этом роде. Поэтому вы не должны делать такое с человеком. Вы вывели человека наружу и сделали его тета-клиром за 2 часа. И теперь вы думаете, так, чего этот человек не может делать? Я не знаю. Я понятия не имею, есть ли у него какие-то причуды или пунктики. А ассессмент провести невозможно. Итак, проводите ассессмент до того, как примените стандартную рабочую процедуру. Вот и все. И помните, что если у вас есть стабильный тета-клир, то вы должны использовать и метр для работы уже со следующим приклиром, а не с этим. Восстановите способность тетана управлять силой, управлять энергией и так далее. И он так или иначе позаботится о своем теле. Это уже его дело. После этого человек перестает делать всякие глупости с телом, он просто заставляет его работать, и тело становится очень здоровым. Кстати, вы когда-нибудь видели служебную собаку? Приходилось ли вам иметь дело со служебными собаками? Однако вы видели много домашних собак. И они невротики. Они настоящие невротики. Когда-то у меня была собака по кличке Тинкер. Психотик. Собака была сумасшедшая, потому что когда в первые несколько месяцев после рождения она наскакивала на своего хозяина, тот отшвыривал ее от себя, пинал ее или бил за то, что она прыгала и показывала свою привязанность к нему. Так что Тинкер была убеждена, что никто ее не любит. Она подбегала ко всем и прыгала на них. К тому времени она была настолько нервозной, настолько психованной, что с ней невозможно было ничего сделать. Я хочу сказать, вы могли. Понимаете, она прыгает на вас с грязными лапами и все такое. Так что вы хватаете ее лапы, ставите их обратно на землю, сжимаете их или делаете что-то такое. Ничего не помогало, Тинкер. Как бы добры вы ни были к ней, и что бы вы еще ни делали. Это была явно очень умная собака. Это была бельгийская овчарка. Она была очень красивая, ей было около года. И, по сути, это была служебная собака. Я стал учить Тинкер разным штукам. Я заставлял ее выполнять всевозможные трюки, которые выглядели для нее как тяжелая работа. Но она выполняла их с большим удовольствием. О, знаете, она прыгала через кольца, перепрыгивала через палку, кувыркалась, хватала разные вещи, выбирала из различных предметов нужные и делала всевозможные штуки.
Собака начала становиться душевно здоровой.
Она работала, от нее был какой-то толк. Ее как-то использовали. И я заставлял ее работать весьма немало. Когда я уехал, ее перестали заставлять работать, и она снова начала сходить с ума. Но в то время, когда ее заставляли много работать, и когда она находилась под хорошим, жестким контролем, она не сходила с ума. Она была душевно здорова. Вполне душевно здорова. Когда вы впервые выводите Тетана наружу, он обладает примерно таким же душевным здоровьем, как сумасшедшая мышь. Обычно он не знает, куда он попал и где находится верх. Поскольку вы находитесь рядом, и он в какой-то мере уверен в вас, он просто ждет сигнала к дальнейшим действиям. Однако, как правило, когда он выходит... Ой-ой-ой-ой-ой. Он знает, что он там, и что он не должен быть там, и его способность ориентироваться совсем никуда не годится. Так что вам необходимо приступать к работе. Возьмем ГС.
Сравним ГС с собакой.
Хорошее сравнение. ГС определенно является животным. И ее лелеяли и баловали. Эта штука не могла бы жить-поживать, пить крем-соду, ездить на трамваях и Роллс-Ройсах, носить меховые шубы, не имея нужды отращивать шерсть и так далее, если бы в ней не было какого-то сообразительного Тетана, который усердно работает.
И она безмозглая. Она действительно безмозглая.
Когда вы только еще начинаете забавляться со всем этим, вы просто ощущаете, как от этой штуки исходят волны безумия. Она просто сумасшедшая. И Тетан находится в очень сильном задабривании по отношению к телу, потому что он украл его. Вот и все, что тут можно сказать. Он украл его. Конечно, в Мест-вселенной нет такого понятия, как кража. Все, что состоит из Мест, что не было создано вами, не принадлежит вам. Все. Включая ваше тело. Нет ничего, чем кто-либо может владеть в Мест-вселенной. За исключением того, что он создает сам. Что он строит сам из собственного пространства и энергии. Все это краденое добро. Однако человек попадает в такую ситуацию. Это не краденный предмет. В действительности человеку его всучили, сделав это со страшной силой. И так он чувствует вину по отношению к ГС. И в тот самый момент, когда вы высвобождаете этого человека, происходят самые примечательные вещи. Он впадает в чрезвычайно сильное задабривание по отношению к ГС.
«О, бедное тело! О, Боже!»
Задабривание, задабривание, задабривание. И на шаге один ваша главная забота — это вывести человека из головы назад и установить между человеком и телом некие упорядоченные взаимоотношения. Ведь, по правде говоря, если бы он вдруг сказал телу «Действуй, прыгай, работай, будь!» то тело неожиданно заурчало бы от удовольствия, стало бы очень счастливым и душевно здоровым, и принялось бы за работу. Все настолько просто. Этот процессинг не предусматривает проведение какой-то громадной работы с телом. Однако, если человек говорит бедное тело, я должен кормить его, я должен баловать его, я должен ублажать его, я должен делать что-то для него, я должен избавить его ото всех этих рассеиваний, и я должен привести все это в порядок и все такое. О, Боже! У тела просто возникают рассеивания там, появляются риджи здесь, где-то еще начинают безобразничать сущности, и тело огрызается, отказывается подчиняться, не двигается и... Так или иначе, человеку приходится с ним тяжело. Есть лишь один способ обращения с ним. Это просто применять быть, делать и иметь, и не иметь. Просто прямые команды без объяснений. И только тогда тело будет хорошо работать. Как я говорил вам раньше в этих лекциях, если вы просто без тета-клирования или чего-то еще, если вы просто сделаете следующее. возьмете тело и начнете проделывать именно то, что, как вы знаете, погубит его. И будете делать это в 3, 4, 10 раз интенсивнее, чем кто-то когда-либо делал. Да вы просто внезапно начнете блестеть, как шелк.
О, да.
Ведь в этом заключается мощнейший механизм контроля. Не заставляйте тело работать слишком упорно. Заботьтесь о нем. Сделайте его чем-то ценным. И все такое. А оно никак не отвечает на это. Так вот, если Тетон принимает такую точку зрения по отношению к телу, то он тут же кладет конец рассеиванием ГС. И он добивается того, что реакции сущностей прекращаются и так далее. Он делает это, не останавливая их. Он просто отказывается признавать их существование и берет на себя право командовать организмом и осуществлять контроль над ним. Я объясняю вам все это, потому что я не хочу, чтобы вы когда-либо, разве что для развлечения, в кавычках, использовали это как общий подход к делу и выводили Тетона наружу, чтобы можно было сделать что-то для тела. Среди толпы, среди Homo sapiens, вы пользуетесь гораздо большей популярностью, если делаете что-то для тела. И если вы решите что-то сказать по этому поводу, к чему беспокоиться, если у вас есть та философия, которую я вам только что изложил? Это ваша философия как аудитора, и она дает вам те результаты, которые вы хотите получить. Но вот этого делать не следует. Не выводите Тетона наружу только для того, чтобы вы могли сделать что-то для ГС. Потому что если вы делаете это, то вы драматизируете. Вы находитесь в задабривании по отношению к собственной ГС и ко всем ГС в целом. Если заботитесь лишь о том, чтобы вывести человека из тела, дабы он мог сделать что-нибудь для тела. Видите, насколько это абсурдно? И если бы это было так, то это означало бы, что вы испытываете колоссальную озабоченность по поводу собственной ГС. Однако все в этом обществе всецело согласны с тем, что необходимо заботиться о теле, заботиться о теле, заботиться о теле. И просто для разнообразия заботиться о теле, заботиться о теле, заботиться о теле. Если бы вы позволили маленькому ребенку есть тогда, когда он хочет, спать тогда, когда он хочет, набивать живот каким угодно количеством конфет, уходить, приходить, делать что угодно, не спать, приходить с мокрыми ногами, уходить с мокрыми ногами, валяться в снегу. Бог ты мой, у него, наверное, было бы просто отменное здоровье. Не из-за этого дети становятся нездоровыми, а вот из-за чего. Джонни, будь осторожен. Ты простудишься. Его постоянно бомбардируют этим. Ты слаб, ты слаб, ты слаб, ты слаб, ты слаб. Ты можешь заболеть. Ты окружен опасностями. Ты не должен быть уверен в себе. Ты не должен быть уверен в себе. Ты не должен быть уверен. Ты не можешь контролировать это тело. Его должен контролировать я. Возможно, некоторым этот образ действия не очень хорошо знаком. Однако Джонни будет в гораздо большей безопасности, если позволить ему ходить босиком по проводам высокого напряжения, чем если его изнеживать, заставляя надевать калоши и ходить в школу с зонтиком. Если он пойдет в школу с зонтиком, то, возможно, дети на улице зашпыняют его чуть ли не до полусмерти. Так вот, шаг один прост до крайности. Невероятно! Насколько это вообще возможно? Это просто «будьте в метре позади своей головы». В книге написано «переместитесь» или «отойдите». Это неправильно. Должно быть «будьте». Людям будет лучше это удаваться, если вы просто скажете «будьте». Не «переместитесь», а «будьте в метре позади своей головы». Метр — это лучше, чем полметра. Вы могли бы усложнить Преклиру задачу, если бы в 30 сантиметрах позади него находилась стена. Так что вы отодвигаете Преклира от стены более чем на метр. Необходимо, чтобы между ним и стеной, а также между ним и двумя боковыми стенами, было по меньшей мере 1,5-2 метра свободного пространства. и вам не нужно, чтобы он лежал на кушетке. Он должен сидеть на стуле. И голова человека должна находиться выше спинки стула. Почему?
Человек не хочет погружаться в весь этот мест.
У него есть по этому поводу кое-какие соображения. На самом деле вы можете почувствовать сквозь кровать. Вы можете направить луч через кровать с пуховой периной и почувствовать сквозь нее.
Не особенно хорошее ощущение.
И вы просите человека выйти. Если он уверен, что не может пройти сквозь стену, то как он может находиться в метре позади головы? Многие люди начинают проходить сквозь стену, не заметив, что она там. И затем говорят: «О, боже, там была стена. Ха, я должен соглашаться с этим». Все, что нужно сделать на шаге один, это просто сказать: «Будьте в полуметре позади своей головы». И мы не будем. Мы сделаем предположение, что человек сделал это. Разобьем процессинг на шаги, и после каждого шага будем делать предположение, что Преклиру удалось выполнить это. Что же вам делать дальше? Говорите ли вы: «Теперь осмотрите комнату». «О, вы видите не все».
«Да.
А что ж, вы уверены, что все предметы находятся на своих местах? Теперь тщательно определите местоположение всех объектов в комнате. Теперь переместитесь обратно в голову и посмотрите, где они находятся на самом деле».
Ха-ха-ха.
Говорите ли вы так?
«Нет».
Иначе мы заставим вас предстать перед Тетаном наивысшей инстанцией. И если вы не сможете убедительно и вне всякого сомнения доказать, что вы сделали это ради разнообразия, то вас, вероятно, признают виновным в бестолковстве и разгильдяйстве. Ведь как раз об этом вы должны знать. Итак, если вы делаете это, то вы по меньшей мере должны знать, что проводите неправильный процесс. Мы не даем вам таких указаний. Вы никогда ни при каких обстоятельствах не должны приводить Тетана в паршивое состояние. Я не даю такого указания. Я знаю великое множество Тетанов, которых можно приводить в паршивое состояние отныне и вплоть до скончания веков. Нет, я не даю вам указаний относительно этики, которой вы должны придерживаться. Но вам следует знать правильный процесс. Это преступление — не знать правильный процесс, понимаете? Проводить неправильный процесс — нет. Отсутствие знания — преступление. Так что знайте. Знайте, что так будет неправильно. А правильным будет делать что угодно из того множества вещей, которые увеличат способность Тетана работать с пространством и энергией. Если он сможет хорошо управлять пространством и энергией, у него будут совершенные восприятия. Бог ты мой, вы еще говорите о совершенстве. Можно было бы говорить, например, об избирательном зрении. Человек мог бы посмотреть на обложку этой рукописи и затем читать страницу за страницей, не переворачивая их. Избирательная глубина зрения. Он мог бы увидеть эту стену на молекулу вглубь, на две молекулы вглубь, на 6 молекул вглубь, и вплоть до оборотной стороны этой штукатурки. Заглянуть и увидеть эту сторону, затем другую сторону штукатурки. Посмотреть чуть глубже и увидеть балку, реечную основу под штукатуркой. Посмотреть на другую сторону и увидеть, как реечная основа и штукатурка соединяются с кирпичами и всем остальным. Он мог бы увидеть всю эту конструкцию по выбору. Или он мог бы взглянуть на эту стену и сквозь нее увидеть следующее здание. Сквозь него следующую стену, сквозь нее следующее здание и сквозь него следующую стену. Но он не сделает ничего из этого, если он должен очень усердно соглашаться с мест Вселенной. И если он вообще не осмеливается обладать собственной силой. Ведь именно это мест Вселенная говорит ему: «Коль будешь ты, не будет меня». Так что тебе, приятель, лучше не быть. Если Тетан начинает быть, то Мест Вселенная перестает быть. И чем больше он согласился с ней, тем меньше у него силы. и в результате ухудшаются его восприятия. А причина, по которой это вызывает ухудшение восприятий, состоит в том, что восприятие осуществляется путем распознавания форм энергии. Чтобы воспринимать, человек должен быть способен управлять энергией. Кстати, всякий, кто носит очки, боится лучей света, которые попадают в глазные нервы и покидают их. И если вы просто попросите его пару раз просмотреть глазной нерв, пройдя по нему туда и обратно. Попросите его посмотреть на глазной нерв, даже если человек находится в голове. Он найдет области рассеивания или почувствует, что там есть сгустки совершенно вредоносной энергии. И так он не может управлять таким количеством энергии, которое присутствует в глазных нервах. И он просто не управляет энергией, потоком фотонов, который попадает ему в глаза. Вот так все просто. Недостаток восприятия равняется недостатку силы. Силы, которая состоит просто из энергии и объектов. Чтобы восстановить восприятие, восстановите способность Преклира управлять силой. Какой силой? Электричеством. И в этом плане все дороги ведут в Рим. Кто-нибудь приходит и говорит: «В чем дело, что такое с этим Преклиром? У меня не выходит то-то, то-то и то-то, и на него постоянно сваливаются риджи, и на него постоянно обрушивается его банк, и мне постоянно приходится выковыривать его из головы, и он не может поднять палец, и он не может...» Каково решение? У него недостаточно энергии, так что необходимо реабилитировать его энергию. Следовательно, любой процесс, который реабилитирует его представление о собственной энергии, подойдет для исправления этой ситуации. В рамках процессинга создания есть десятки таких процессов. Вы создаете макап двух пальцев и кладете их на электрический проводок. Просто создаете макап небольшого проводка, протягиваете немного энергии от пальцев к проводку, туда и обратно. Делаете так, чтобы в разные стороны расходились небольшие лучики и летели искры. Заставляете искры сгруппироваться, разлететься в сторону, создаете ленты из искр. Делаете что угодно, что имеет отношение к энергии. А как сюда вписывается ответственность? Ответственность — это проявление, которое можно ощутить самому, и оно заключается в том, что человек принимает на себя управление энергией. Вот и все. Ответственность — это сила. Желание быть, использовать и иметь. Использование энергии и объектов, находящихся в пространстве, и владение ими. Вот что такое ответственность. Что такое ответственность? Это желание управлять силой. Если кто-то не проявляет ни малейшего желания управлять силой, то перед вами человек, который не способен нести ответственность. Если вы видите менеджера, который боится сделать кому-то больно, иными словами, применить кому-то силу, это скверный менеджер. Вот и все тут. На боевом корабле может быть масса людей, которые просто ненавидят капитана лютой ненавистью. Возможно, с самого начала возненавидели его с потрохами и идут за ним даже на смерть. Почему? Он использовал силу. Человек, использующий силу, не пытается нравиться. Чтобы нравиться, он поднимается высоко вверх по шкале, а не опускается глубоко вниз по шкале, превращаясь в мест. Совсем другое дело. Ответственность и сила — это одно и то же. Восприятие и сила — это одно и то же. Энергия. Неспособность управлять энергией означает неспособность воспринимать. Неспособность воспринимать означает неспособность управлять энергией. Человек выходит наружу, оглядывает комнату. И что он видит? Ничего. У него есть некое туманное представление, что, возможно, там сидит тело. Все вроде как в темноте. Все выглядит как-то мрачно. Но он знает, что он вне своей головы. Он знает, что находится позади своей головы. Он смутно видит пару волосинок. Их он видит четко, но больше ничего. Может быть и такое. Что делать? Попытаемся вернуть ему немного пространства, спросив его: что здесь может присутствовать такое, чего вы боитесь? Не насмешливо, а так, чтобы вы могли создать макап чего-нибудь. «Ну, я не знаю, первое, что приходит мне в голову, это моя мама». «Хорошо. поместите свою маму туда, где находится ваша голова. Теперь поместите ее далеко впереди от своего тела. Теперь создайте еще одно ее тело. Сейчас просто начните целиком заполнять комнату телами мамы. Давайте действительно целиком заполним эту комнату мамой. Запихните ее в каждый уголок и в каждую щелочку. Человек будет проявлять склонность возвращаться в свою голову. Вот почему полезно провести ассессмент, прежде чем вы займетесь этим. Вы тут же, не отходя от кассы, будете знать, что он ужасно боится маму. Поэтому, если он сказал «мне совсем не хочется видеть здесь маму», вы знаете, что он выполняет свою работу, потому что вы это уже нашли во время ассессмента на Иметре. Он не хочет обнаружить в этом пространстве то, чего он боится. То, чего он боится, это в действительности то, на чем у него было падение стрелки, когда вы проводили ассессмент. И так он выходит из головы, и его восприятия не очень хорошие. Начинаете ли вы просить его смотреть на голову, делать то, делать это, возиться с чем-то еще? Он не может хорошо воспринимать. Это имеет первостепенное значение. Вы, конечно, можете размакапливать предметы и снова макапить их и так далее, но есть определенные вещи, которые стоят прямо у него на пути и мешают продвигаться вперед. Кстати, наилучшие результаты получаются тогда, когда приклер находится вне своей головы, не в теле, потому что пока он остается в теле, он будоражит Риджи. Он будоражит потоки. Риджи обрушиваются на него, он плохо ориентируется. Пока он находится в теле, с ним можно работать на протяжении сотен часов и не привести его в то состояние, которое он на самом деле должен достичь за относительно малое количество часов, находясь вне тела. Вот почему в этих процессах неожиданно были сделаны эти изменения. Данные, полученные в результате экспериментов, которые постоянно проводились, чтобы выяснить, насколько улучшается состояние людей вне тела по сравнению с теми, кто находится в теле, вне всякого сомнения доказывают, что человек, проходящий процессинг, находясь вне тела, главным образом изменяет свои постулаты и не подвергается значительному влиянию энергии, объектов, риджей и тому подобных вещей. Итак, если у вас есть приклир, который, как вы знаете, может выбраться из макапа своей головы, то просто ради разнообразия для начала выведите его наружу. Эту меру предосторожности стоит соблюдать. Если вы хотите немного поработать сами с собой, то выйдите из головы и продолжайте работать. Если вы просто периодически находитесь то в голове, то вне ее. Итак, о чем вы просите этого человека? Он не может воспринимать. Реабилитируйте его энергию, избавив его от страха перед теми объектами, которые он может обнаружить в пространстве. Объекты гораздо менее опасны, чем настоящая, текучая, расплавленная жидкая энергия. Объект — это нечто весьма безопасное. Поэтому человек желает видеть объект. Объект — это кусок сгустившейся энергии. Поскольку это кусок сгустившейся энергии, вы должны быть способны управлять энергией, чтобы по-настоящему управлять объектами. Но объектом управлять легче. Вот почему люди хотят, чтобы объекты были плотными, а не жидкими. Хорошо. Итак, мы выводим человека из головы. Он смотрит вокруг и не может хорошо видеть, либо пространство совершенно разрушено, и поэтому вы не знаете, на что же такое он смотрит. Он сказал: «Я нахожусь прямо за канделябром». А в комнате нет канделябра. Не следует думать, что он дурачит вас или себя. Он знает, что он снаружи, и он снаружи. Но для ориентации в пространстве и времени тетану требуется тело, потому что тело предоставляет ему набор якорных точек в настоящем времени. Человек выбирается наружу и утрачивает якорные точки в настоящем времени и не знает, где же, черт побери, он находится. Более того, границы пространства снова резко сократились, и в результате он получил комнату в яслях, где он находился, когда был ребенком. Кровать, которую он наблюдает, он видел в бараках во время войны. А та девушка, которая стоит в углу и постоянно смотрит на него, это одна из его нянек. Господи, боже мой, он совершенно запутался, и он знает это. Вы позволяете ему беспокоиться по этому поводу? Ни секунды. Вы говорите, хорошо, вы видите няньку в углу? Замечательно, сделайте ее платье розовым. Сделайте его голубым, переверните ее вверх ногами. Поместите ее в другой угол комнаты.
Боже мой, она исчезла!
Ну, не привидение же я видел, в конце концов. Хорошо, теперь возьмите этот канделябр. Он сказал вам, что находится за канделябром, так что не говорите, здесь нет канделябра. Он говорит вам, что находится за канделябром, скажите, хорошо, возьмите канделябр. И превратите его в перевернутую вверх ногами статую. Теперь поставьте статую на ноги, а сейчас вверх ногами, пусть она зависнет в горизонтальном положении, приставьте ее к южной стене, приставьте ее к северной стене. Не просите его перемещать предметы относительно его тела, потому что он не находится в теле. И не просите его перемещать предметы перед ним или за ним. И не указывайте на их расположение, как на место впереди него или за ним, потому что, вероятно, он не совсем представляет, где это. Перед ним и позади него. Тетон может смотреть в обе стороны одновременно. Он способен обозревать все пространство в 360 градусов. И иногда правая и левая стены для него совмещаются. Иногда он видит, что стул, который стоит у правой стены, стоит у левой стены. Или он видит его спинку у левой стены, а сиденье у правой стены. Почему? Потому что он смотрит сферическим зрением, охватывая все 360 градусов. Так что, конечно, он смешивает и перепутывает измерения. Пока он не приобретет контроль над пространством, такое может продолжаться. Так что вам не следует сильно беспокоиться по этому поводу. Вы просто даете ему общие указания относительно стен. И если он очень нервничает по поводу стен, то пусть он поместит туда какие-нибудь стены. Скажите, поместите туда северную стену. Где находится север? Выберите сами, где у вас будет север. Хорошо, север там. Он находится где-то далеко позади своей головы, вероятно, отчаянно уцепившись за пару молекул на стене. И вы говорите, хорошо, север там. Теперь возьмите статую макап, которую вы только что создали, поставьте ее на ноги и прислоните к южной стене. И так далее. Иными словами, возьмите предметы, которые он воспринимает в комнате, и превратите их во что-то еще. Затем перемещайте их. И если у вас есть данные ассессмента на Иметрия, то пусть он заполнит комнату теми предметами, которыми он не может управлять. И с той точки, где находится, начнет управлять ими. Ведь он в действительности боится, что эти вещи существуют в пространстве, где находится он. Иначе говоря, он застрял на траке времени. И чтобы вывести его из этого застревания, необходимо помещать в то время, которое, по его мнению, он обнаруживает здесь, макапы того местоположения на траке. Пока он не сможет управлять ими, и пока он не скажет «К чертям это время, я перемещусь в какое-нибудь другое». Есть другая система, которую вы можете использовать для того, чтобы привести Преклира в настоящее время, и она далеко не так хороша. Вы можете сказать «Возьмите эту комнату из того времени, в котором она была построена, и переместите ее в настоящее время. Затем переместите ее прямо в будущее». Человек может попасть на любой из пяти траков, и это не дает ему уверенности. Каков критерий хорошей техники? Критерий хорошей техники — градиентная шкала качества техники. Это градиентная шкала уверенности. Итак, техника, которая дает полную уверенность, лучше техники, которая дает лишь частичную уверенность. Сканируя комнату во времени, человек может попасть на любой из траков, а их около пяти. Так что здесь не возникает такая уверенность, как при применении первой техники. Но вы все же можете делать это, и это все равно хорошая техника, и время от времени делайте это, когда уже приходите в отчаяние. И время от времени делайте это просто ради разнообразия. Посмотрите, что произойдет. Вы берете двух преклиров, сканируете с ними этот трак, они снова приходят в настоящее время и устраивают между собой изрядную потасовку. Один следовал по воображаемому траку, а другой следовал по траку собственных факсимили.
Они не следовали по одному и тому же траку.
Вы просканировали с ними историю комнаты. Один говорит, что комната сгорит через 2 дня. А другой говорит, что она просуществует до 2006 года. И тогда будет разрушена атомной бомбой. Это будущее обладание. Это должен кто-то определить. Люди все время изменяют обладание в рамках соглашений относительно изменений. Поэтому будет иметь — это нечто неопределенное. Но имеет настоящее время, конечно, оно может существовать, вытекая из прошлого. Оно статично. Я хочу сказать, оно похоже на большой комок. Ведь, понимаете, делать это легко, потому что все это лишь скопление иллюзий, и люди просто пришли к соглашению о том, что они имеют и чего не имеют. Лекция продолжается на втором диске. Вашему вниманию предлагается продолжение перевода лекции Л. Рона Хаббарда «Цель. Реабилитация Теты. Кейс шага 1». Итак, мы поднимаем человека по траку. А как мы это делаем? Мы пытаемся найти настоящее время. Вот что мы пытаемся сделать. Мы пытаемся добиться, чтобы Тетан оказался в настоящем времени и обладал в нем каким-то пространством. Мы вывели его из головы, и он не может хорошо видеть. Боже, да это самый обыкновенный кейс, который вам встречается. Он вышел и не может видеть. Либо видит все не так. Так что вы просто просите его брать все объекты, которые он видит, и превращать их во что-то еще. Как бы глупо это ни выглядело. Переворачивать их вверх ногами, размазывать их по всей округе, перемещать их, менять их местоположение, время и цвет, возраст и размер, и выбрасывать их. Время от времени спрашивайте человека, что вы сейчас видите, или как это выглядит сейчас. Очень-очень странно, но Преклер обычно не воспринимает это как проверку его восприятия. И в действительности, когда вы задаете вопрос «как это выглядит сейчас?», вы хотите знать лишь следующее. Какой еще макап мы должны создать? Вы, кстати, не должны оглядываться вокруг, чтобы выяснить, что еще в комнате он должен изменить. Не. Вы смотрите на то, на что смотрит он. Вам не важно, что находится в комнате. В тот момент, когда он потерял свое тело, он утратил свою точку ориентации, потому что пропало его обладание. В результате пошло наперекосяк его время. Если у него исчезает обладание, разумеется, мгновенно приходит в беспорядок его время. И теперь он чувствует неуверенность относительно обладания, поскольку он внезапно осознает, что он не тело. Тело владеет объектами. А он нет. Но он знает всевозможные вещи. Так что в тот момент, когда его обладание нарушается, то есть когда у него больше нет тела, он совсем запутался. Но как Тетан он запутался еще раньше. Он сидел внутри этой темной норы, глядя на цепочку подлетающих к нему факсимили. И он не вполне был уверен относительно того, где он находится. Но Ридж сообщал ему. 1952 год. Филадельфия. Ему лучше было поверить в это, чем во что-то еще. Он знает, что когда это все... Когда на этом ридже появляется дверная ручка, он может, словно отчаявшийся узник, перепилить засов, и ручка поворачивается, и он ничего не обнаруживает. Он не знает, что он там. Он не хочет быть там. Итак, вы можете с уверенностью полагать, что он не находится в настоящем времени и что у него нет хороших восприятий. Если вы внезапно обнаружите, что у него совершенное восприятие, то впору открыть рот от удивления. Ведь такого почти никогда не происходит. Если у Тетана достаточно силы, чтобы обладать совершенным зрением, то сомнительно, чтобы он был в теле. Ведь если у него столько силы, то он может использовать ее на всю катушку во всех направлениях. Итак, вы упражняетесь с макапами. И затем вы упражняетесь с макапами лучей. И пусть он создает макапы лучей, прежде чем вы попросите его использовать лучи. Это по той простой причине, что время от времени вам попадается представитель каких-нибудь завоевательных сил. Вы выводите его наружу, и ему становится дурно, как... Чрезвычайно дурно, при одной лишь мысли об этом. Он начинает использовать энергию, и затем его внезапно охватывает такое сильное чувство ужаса и ощущение собственной деградации, что это доставит вам множество неприятностей. Он начинает использовать энергию и внезапно говорит: «О, Боже мой, я!» И он понимает и вспоминает, кто он такой, и вроде как знает, откуда он и так далее, и ныряет прямо обратно в голову, шмяк, и не выходит оттуда снова. Так что не просите его использовать энергию, если только вы не перешли к тем шагам работы с кейсом, которые находятся на более низких уровнях. И тогда, если вы вызовете у него ощущение собственной деградации, вы сможете справиться с этим. Хорошо. Вы выводите его наружу, создаете макапы, в которых он управляет энергией. Создаете макапы, в которых по нему ударяют шары энергии. Создаете макапы, в которых предметы появляются в его пространстве. Занимаетесь пространствованием и так далее. Пока его восприятие не становится чуть лучше. Потом вы просите его разрушить. Вы всякий раз, когда он разговаривал с вами, он не видел тела. Тело потерялось. Оно где-то там. Либо каждый раз, когда он смотрит на него, оно черное. Это просто какой-то черный комок. Вы должны начать создавать макапы тела и убивать их. И создавать его макапы и убивать их. И затем вы создаете макапы отдельных частей тела, рук, ног, кистей рук, чего только возможно. И вы просто начинаете действовать в таком духе. Вы все же можете получать показания этого преклира на Иметре, понимаете, в случае, если у него не было хороших восприятий. Потому что человек зацепился за тело своими коммуникационными линиями. Его мысли будут вызывать показания Иметра и вновь активизировать Риджи. Итак, когда он сидит, все еще держа в руках банки Иметра, вы просто проходите с ним каждый из этих макапов, пока он не станет стабильным относительно этого. В любом случае, вы провели ассессмент. Вы просто проходите макапы в соответствии с этим ассессментом. Если вы не провели ассессмент, просто начните наполнять комнаты макапами, разрушать их, изменять их и так далее. И использовать энергию. Когда человек доходит до того, что у него действительно появляется какое-то восприятие, он может видеть тело. Вы создаете макапы тела и убиваете их, пока человек наконец не осознает, что тело — это не какой-то чудовищный зверь, как он думал, и пока он не перестанет испытывать нежелание смотреть на него. Оно не излучает в его направлении всей этой энергии и так далее. Вы просто переходите прямо к упражнениям по поднятию тяжестей. Под упражнениями по поднятию тяжестей мы подразумеваем вот что. Вы приводите человека в такое состояние, когда он может перемещаться, не запрыгивая обратно в тело, и зависать над своей рукой. Если он еще не может хорошо делать это, то мы продолжаем работать с макапами. Мы занимаемся управлением энергией, управлением формами, размещением объектов во времени и пространстве, выдвижением якорных точек и время от времени размакапливаем предметы. Иными словами, мы просто проводим эту процедуру, и мы работаем над улучшением его восприятий. Мы включаем его восприятие, управляя энергией. А когда мы включаем его восприятие, мы занимаемся этим до тех пор, пока человек не сможет поднять один палец, а не до тех пор, пока он не приобретет способность замечать все малейшие детали. И у человека возникнет чрезвычайно странное ощущение. Он начнет поднимать палец, а тот соскользнет в сторону или что-то вроде этого. И вплоть до этого момента человеку, возможно, будет казаться наполовину фантазией, что он снаружи. Это для него вроде как нечто воображаемое, и оно то реально для него, то нереально. Он вроде как знает, что это так, он хочет сказать, что это так и так далее. И его восприятие в порядке, но они не слишком хорошие. И вы просите его переместиться сюда, и он управляет рукой, но, может быть, это макап, который он не вполне может контролировать. Он испытывает легкое чувство неуверенности в этом отношении. И затем он вдруг чувствует, что его палец поднимается вот так, а он сам при этом не использует никакой энергии. Вы сами можете испытать такое ощущение, если просто дотянетесь. Просто опустите руку и неожиданно передвиньте палец с помощью пальца другой руки. Вы сразу же можете сказать, что вы не перемещаете палец изнутри. Теперь сделайте так, чтобы палец перемещался таким образом, не прилагая усилий снаружи. Это совершенно другое ощущение. И внезапно человек распознает это ощущение. Боже мой, да! Ну надо же! Ну и ну! И человек склонен немедленно залетать внутрь, и тогда вы уговариваете его выйти наружу и снова реабилитируете его. Вы реабилитируете его, выбивая его из головы руками или как-то еще. Еще раз выведите его наружу, попросите переместиться куда требуется и заставьте снова работать с этим пальцем. Теперь вы можете работать с этим пальцем, раздвигая пару якорных точек. Подвесьте к потолку две якорные точки. Поместили туда две якорные точки? Хорошо. Теперь посмотрите, как они располагаются по отношению к пальцу. Теперь протяните линию, которая идет от одной якорной точки, оборачивается вокруг пальца и прикрепляется к другой. Сделали? Хорошо. Теперь раздвиньте якорные точки. И палец поднимается. Понятно? Или пусть он установит над пальцем треножник. Это далеко не так хорошо, это заставляет его ощущать себя кузнечиком. А он не кузнечик. И вы можете использовать множество разнообразных подходов. И это очень-очень интересно. Конечно, если вы возьмете две якорные точки здесь, над его головой, и протянете от них линию к пальцу, запостулируете, что они прикреплены к пальцу, и запостулируете, что они хорошо там держатся, то, поскольку линия не растягивается, вы раздвинете эти якорные точки в стороны, и, естественно, палец поднимется. В действительности, когда вы начинаете поднимать целую руку или что-нибудь вроде этого, вы можете просто быстро раздвинуть эти якорные точки в разные стороны, и рука поднимется в воздух, как на скоростном лифте. Хорошо. Вы работаете над этим. Неважно, насколько медленно это получается или какой градиент вы используете, вы выполняете упражнение по поднятию тяжестей до тех пор, пока он не сможет нормально поднимать хотя бы пару пальцев и бросать их. И вы не должны прекращать это занятие до тех пор, пока человек не сможет достаточно быстро поднимать и бросать пальцы. Вы позволяете ему возиться с пальцами, пока он не будет действительно уверен в своих силах. Он бросает их, поднимает, отпускает, поднимает, отпускает, поднимает, отпускает. Обычно в тот или иной момент он говорит: «Знаете, я думаю, что могу поднимать 2 или 3 пальца». Вы отвечаете: «Попытайтесь сделать это с 2». И он поднимает их и бросает, поднимает и бросает, и это ему очень интересно. Вы продолжаете это упражнение и добиваетесь, чтобы он перемещал кисть руки, руку, кисть другой руки, другую руку. И не успеете вы оглянуться, как представление человека о собственной силе взмывает ввысь. И я уверен, что так это достигается гораздо-гораздо быстрее. Гораздо быстрее, чем с помощью любого другого метода, который я сейчас знаю. Однако вы четко понимаете, что в этих упражнениях по поднятию тяжестей вы работаете с так называемыми настоящими объектами, то есть с макапами преклира, а затем с так называемыми реальными объектами, то есть с мест-рукой, которой он владеет. Вы приступаете к упражнениям по поднятию тяжестей. Вы знаете, что он может видеть свою руку, он, наконец, сказал вам об этом. Что ж, пора приступать. Пусть он создаст макап кисти руки и управляет этим макапом. Пусть он повозится с ним и немного позанимается размещением его во времени и пространстве. И потом создайте макап пальца. Делайте его больше и больше, пока он не приобретет совершенно невероятные размеры. Теперь пусть у вас будет рука размером с Филадельфию. И сейчас получите палец весом 8 миллиардов 675 тысяч тонн. И просто скажите ему: «Поднимись, палец!» И пусть он поднимется. Хорошо, сделали? Бросьте его обратно. Он раздавил вокзал в Нью-Йорке. Хорошо, хорошо, теперь поместите все это в прошлую неделю. И теперь будем говорить «поднимись кисти руки». Когда он впервые проделает это, он почувствует себя очень могучим. Он скажет: «Ну, все в порядке, полагаю, я могу делать это».
И затем вдруг ничего не происходит.
И ничего не происходит. И он возится с этим.
И вы говорите: давайте, направьте на палец втягивающий луч и поднимите его. Правильно, оберните его вокруг пальца. Если человек все еще не может делать это, то пусть он снова создаст макап кисти руки. Проделайте это с кистью руки. Повышайте его уверенность в том, что он способен хорошо управлять макапом, пока он не сможет поднимать кисть руки своего тела. Затем от нее переходите ко всем пальцам, к самой кисти, предплечью, ко всей руке, к пальцам другой руки. Когда вы переходите к другой руке, вы просто снова возвращаетесь к поднятию одного пальца. Затем с кисти другой руки к предплечью, каждый раз особенно упорно упражняясь в быстром отсоединении. И научитесь быстро поднимать обе руки, прежде чем приступить к ногам. И приступив к ногам, заставляйте шевелиться палец ноги. Затем в конце концов добейтесь, чтобы человек поворачивал ступню в одну сторону и в другую. А потом пусть он наконец начнет поднимать ногу. И очень скоро он будет летать по воздуху. Он наконец поднимет тело в воздух. Когда он проделает это будет для него большим потрясением. Всякий раз представление человека о том, какой энергией он располагает, становится наиболее стабильным в результате осознания того, что он управляет чем-то, тогда как раньше управлять этим было для него затруднительно. И рассеивания в теле утихомириваются. Сущности замолкают, и все успокаивается. Вы возвращаете человеку энергию. И, конечно, когда вы делаете это, его восприятие улучшается. Человек становится крутым. Он вырастает до 2938 метров. После того, как вы поработали с телом таким образом, после того, как вы весьма удовлетворительно, просто чудесно поработали с ним таким образом, вы проводите некоторые испытания на теле. Пусть он остается снаружи. И пока он работает с телом, вы обнаруживаете, что он склонен заскакивать внутрь всякий раз, когда он делает себе больно. Слишком сильно потянув за палец или сделав что-то в этом роде. Он склонен заскакивать обратно в голову. Так что вы просто игнорируете это. И я хочу сказать, что вы просто просите его делать это снова. Ну, заскочил он обратно внутрь. Просто снова выведите его наружу и начните работать дальше. Вы удостоверяетесь, что даже если телу причинена боль, то есть ударьте его по какому-нибудь нервному центру. Есть такие... Врач когда-нибудь ударял вас маленьким молоточком по колену? Что ж, ударьте его молоточком по колену. Вызовите какие-нибудь рефлекторные реакции и все такое. Особенно не калечьте его, но посмотрите, проявляет ли он склонность входить обратно внутрь. Вот что вы отмечаете — склонность. Не надо причинять ему сильную боль и заставлять его входить обратно в тело. Если вы лишь слегка ударяете его, или если он нервничает по поводу этого, и из страха, что вы его ударите, немного приближается к своей голове? Нет, он не тета-клир. Тета-клир находится снаружи. Он прислоняется к стене и говорит: ну давай, разбей эту голову об стенку. Если человек продолжает испытывать нервозность по поводу своей головы, заскакивает обратно в голову каждый раз, когда вы начинаете похлопывать его по плечу или что-то вроде этого, слегка щипать его. Существует другое упражнение. Я не знаю, что посоветовать вам относительно того, насколько широко следует применять это упражнение. Я просто упомяну о нем мимоходом и оставлю это для проверки, поскольку я предпочел бы не заходить настолько далеко, чтобы посоветовать вам просить преклира управлять телом кого-то еще. Вы должны удовлетвориться тем, что он просто еще пошвыряет туда-сюда свое тело, пока не сможет делать это хорошо. Он должен делать это, находясь снаружи. Он управляет телом снаружи. То есть вы могли бы продвинуться с ним настолько, что он мог бы взять за ухо кого-нибудь на улице и заставить этого человека повернуть голову. Привлеките внимание или получите внимание, находясь снаружи другого тела. Вполне допустимая проверка. Но я не особенно много занимался этим. После этого я бы перешел к возне с мест-объектами, которые принадлежат непосредственно преклиру, и так далее. И возился бы с ними, увеличивая количество имеющейся у него энергии. Когда человек обнаружит, что он может поднимать что-то еще помимо своего тела,
Тогда он почувствует, что может привлекать чье-то внимание. И тогда вы решили эту проблему. Как он может оставаться в общении? Однако, если человек управлял своим телом, выполняя упражнения по поднятию тяжестей, то я всерьез сомневаюсь, что он будет сильно расстраиваться по поводу возвращения в тело. И, как я говорил, если он все же расстроен, то есть два способа справиться с этим. Либо еще немного улучшить его способности, продвинув его к состоянию оперирующего тетана. Мы еще поговорим об этом. Либо просить его управлять объектами, чтобы он мог еще более основательно заняться восстановлением своих способностей. Пусть он станет вполне уверен в том, что когда он выходит наружу, он может общаться. Или что он может привлечь чье-то внимание. Далее. Вот одна из вещей, которая мешает кейсу шага 1. Он ходит там и сям, и задолго до того, как он становится достаточно сильным и готовым что-то сделать, он начинает помогать кому-нибудь, убирать у него риджи или делать еще какие-нибудь глупости. В результате ридж может взорваться прямо ему в лицо. Он может заболеть, его тело может заболеть. Его мощь еще не возросла в сколько-нибудь значительной степени. Он начинает баловаться, ходить туда, ходить сюда, делать то, делать все. Еще до того, как стабилизируется вне тела. И он просто доставляет аудитору дополнительные хлопоты. Так что время аудитинга, затрачиваемое на это, должно быть довольно небольшим. Если у вас кейс шага 1, или если человек выходит из головы, и он знает, что он вне головы, всякий раз, когда это имеет место, тут же переходите к упражнениям по созданию макапов и по поднятию тяжестей. Выполняя их попеременно, пока человек не будет стабильно находиться снаружи. Если вы оставите его в покое на слишком большой срок, или если вы просто допустите, чтобы это тянулось слишком долго, он выйдет наружу и попадет в неприятности. Что вы делаете с человеком, у которого неизменно и постоянно имеется перекрытие восприятия в отношении чего-то конкретного? Это означает, что он испытывает нежелание управлять силой, применяя ее к этому. Если это звук, то обычно человек испытывает обеспокоенность по поводу взрывов. Потому что в космическом пространстве и в тех местах, которые Тетон посещал, он мог слышать звук только в центре какой-нибудь катастрофы. И это происходило тогда, когда энергия ударяла по нему и служила в качестве проводящей среды для звука вместо воздуха, который представляет собой особую разновидность энергии. Здесь речь идет просто о сырой энергии. Что-то взорвалось. Бабах! Понимаете? И он мог слышать бабах в безвоздушном пространстве только из-за электричества, порожденного этим взрывом. Итак, звук, внезапный звук, это для него удар. И этот удар обесценивает. У человека появляется убеждение, что звук может причинить ему боль. А это отнюдь не является хорошим убеждением, потому что ему нельзя причинить боль при помощи звука, если только это не какая-то специально созданная сверхзвуковая волна. Как справиться с этим? Пусть он создает мокрые хлопушки и другие объекты, которые взрываются. Здесь в любое время можно применить процессинг создания. Но вы обнаружите, что у вас есть некоторые особенные кейсы. И вы должны были найти во время ассессмента, если вы просто проходитесь в своем ассессменте по всем частям тела, динамикам и родственникам, то даже если вы и не делаете более подробный ассессмент, вы находите неспособности человека. И если у вас много этих «не могу», то у вас много материала, с которым необходимо работать. И вы можете работать с этими «не могу», до тех пор, пока вы не получите возможность приступить к упражнениям по поднятию тяжестей. Если вы проработаете его «не могу» с помощью макапов, то он придет в такое состояние, в котором он сможет поднимать какие-то вещи и выполнять упражнения по поднятию тяжестей. Понимаете? Вы вывели его наружу, он снаружи. И что теперь? Не позволяйте ему немедленно пытаться разрешить все мировые проблемы. Понимаете, он ужасно потрясен случившимся. Вы берете ваш список «не могу», изучаете, в каком состоянии находится восприятие человека, и начинаете заполнять пространство вокруг него объектами, присутствие которых он не желает. Либо, если пространство уже заполнено объектами, присутствие которых он не желает, то вы еще плотнее забиваете ими это пространство, прося помещать туда больше, 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 больше этих объектов, пока он, наконец, не воскликнет «к черту это!» и не начнет выбрасывать их. Вы справляетесь с его чувством нехватки тел, прося его макапить тела людей, которые в прошлом приводили его в расстройство, в особенности его собственное тело, и управлять этими телами. И вы просите его создавать эти макапы и разрушать их. Итак, вот как вы действуете. И его восприятие становится все лучше и лучше, увереннее и увереннее. Вы должны выявить его неспособности. Помните, что они у него есть. И они важны для вас, потому что, работая с ними, вы восстанавливаете способность человека управлять энергией в пространстве. Его «не могу» — это то, что он ужасно не хочет обнаружить в пространстве. Если он не желает создавать или разрушать что-то, то он также ужасно не хочет обнаружить это в пространстве. Ему могут нравиться кошечки, и он может думать, что они просто чудесны. Но если вы будете достаточно долго работать над этим в процессинге, то он сможет думать лишь об одном — разрушить их к черту! Ведь он, вероятно, большую часть времени драматизирует какой-то большой оверт. Если он боится слонов, то он, вероятно, совершил оверт против слонов и так далее. Следовательно, вы используете самые разные вещи, которые вы только можете найти среди этих его «не могу». И если вы это делаете, то восприятие человека улучшится. Кроме того, каждый раз, когда вы проходите эти «не могу», включайте в макапы какую-нибудь энергию. Какую-нибудь сырую энергию. Ленты, потоки воды, проявление сырой энергии. Когда у Преклира есть тело, и вы просите его заставить тело расплавиться, тогда пусть, расплавившись время от времени, оно превращается в озерцо сырой, потрескивающей энергии. Пусть он заставит его вздуться, затем принять форму больших голубых шаровых молний, которые он должен превратить в красные, снова в голубые, выкатить из окна и взорвать снаружи или что-то в этом роде. Просто время от времени вставляйте в макапы столько сырой энергии, сколько он может перенести. И кроме того, как я уже говорил, он слышал эти взрывы, так что время от времени пусть он создает макап мокрой хлопушки, которая взрывается, или чего-то в этом роде. Пусть сначала это будет чем-то сильным и резким. Но человек действительно опасается этих взрывов. Человеку трудно создавать какой-либо макап, когда речь идет о рассеиваниях. Вы переходите к упражнениям по поднятию тяжестей. И обычно получаете тета-клира, который довольно стабильно находится вне своего тела. Если это не так, то поднимите его по шкале еще чуть выше. И вот таким образом мы работаем с кейсом шага 1. С кейсом шага 1 работать проще простого. И такими будут 50% кейсов, которые вам встретятся. Я дал вам формулу для работы с кейсом шага 1. Эта формула сработает при условии, что вы будете делать одну вещь. Слушать то, что говорит вам Преклир. Она сработает особенно хорошо, если вы проведете добротный ассессмент на Иметре. Она очень хорошо сработает, если вы проведете добротный ассессмент на Иметре. Есть одна разновидность кейса шага 1, о которой вы должны знать. И это такой кейс, который делает ноги. Вы говорите: будьте в полуметре позади своей головы. Бам! Скрылся. Тело обмякает. Просто как тряпичная кукла. И вот вы сидите там. Вы говорите: эй, эй! Где вы? Прямо в данный момент он пролетает 13-ю галактику. Улетай отсюда. Он думает, что, направляясь в ту сторону, можно вылететь наружу. Он больше не хочет иметь ничего общего со всем этим. Обычно у него радость безумия. Его безответственность настолько велика, что он просто бац. Вы просто сидите там и убеждаете его. О, кстати, это ужасное ощущение. Это может произойти с вами очень неожиданно. Это всегда совершенно происходит так быстро, что вы не вполне... Вы не видите никаких признаков приближения этого. Итак, вы добиваетесь, чтобы он пошевелил правой рукой, пошевелил левой рукой. В действительности он, может быть, не способен управлять телом с такого расстояния. Или его вышвырнуло наружу, или произошло что-то подобное. У такого человека, по моему опыту, у него всегда очень сильная радость безумия. Так что вы просите его получить постулаты о том, как прекрасна ответственность. И он говорит: «Она не прекрасна. Я больше не хочу иметь с этим никакого дела». Когда вы, наконец, вернете его обратно, вы сможете поспорить с ним по этому поводу. Да, вы можете довольно долго сидеть там. Вы просто убеждаете его, наконец, пошевелить пальцами. Не требуется очень усердно уговаривать его, но иногда приходится прибегать к крайней мере. Подумайте о своем бедном аудиторе. Подумайте о семье. Вы просите его подумать обо всех этих вещах. Подумайте о своем бедном аудиторе. Самый упрямый из тех, кого я знаю, возвратился обратно после этих слов. И это проблема. Не допускайте, чтобы это выбило вас из колеи. Не допускайте, чтобы это беспокоило вас, потому что этот преклир вернется обратно. Он не сделает этого, если вы впадете в истерику и убежите. Итак, что делать в таком случае? Вы просто просите его пошевелить правой рукой и левой рукой. Добейтесь, чтобы он немного пошевелил головой вот так. И внезапно он... Что ж, с ним все в порядке. И он снова оживает. Но, бог ты мой, когда кто-нибудь делает ноги мертвее тела, вы еще не видели. Есть немного другой тип кейса, который делает нечто странное, и он в действительности не сильно отличается от предыдущего. С ним не в порядке то же самое. У него радость безумия. Пусть он создает макапы людей, которые сходят с ума. Пусть он создает макапы людей, которые совершенно здоровы душевно, очень уравновешены, очень ответственны, и затем макапы людей, которые сходят с ума. И пусть он создает макапы людей, которые душевно здоровы, ответственны, несут на себе огромный груз, макапы тех людей, которые взвалили весь мир себе на плечи, и затем пусть он перевернет мир, поместит его перед ними, поместит его позади них, и затем пусть он возьмет людей, которые очень уравновешены и которые делают все это, и заставит их неожиданно начать смеяться смехом сумасшедшего. И так далее. Создает макапы подобного рода, в которых показывалось бы, как серьезность превращается в полное безумие. Безумие превращается в серьезность и так далее. Кстати, вы получите от этого большое удовольствие. Это очень забавно. Но этот человек делает ноги уже не намеренно и по-прежнему находится в общении. Это происходит с ним случайно. Его вышвыривает из головы. Вы говорите: «Будьте в полуметре позади своей головы». Это немного выводит его из равновесия, и он бабах! И оказывается размазанным по потолку или чему-то еще. И вот он распластывается на потолке, смотрит вниз на комнату, и у него радость безумия, связанная с каким-то прошлым телом или чем-то в этом роде. И он находится прямо там в комнате, и он видит вас и просто насмехается над вами. И тело, хотя оно не выражает практически никаких эмоций, оно просто говорит: «Да, ты никуда не годишься. Ты не заставишь меня возвратиться внутрь. Как, по-твоему, что ты пытаешься сделать?» И так далее. Оно просто разговаривает таким образом. Оно не шевелится. Человек находится где-то на потолке. И вы практически можете ощутить, как от него исходит безумие. Вы поступаете таким же образом. Вы можете просто пройти. Пройти поток, если вам приходится это сделать. Если, имея дело с подобным кейсом, вы не можете придумать ничего больше, то пройдите то, как великолепно быть ответственным, и то, как великолепно быть безответственным, и так далее. Если вы окажетесь настолько сбитым с толку, что не сможете придумать ничего больше, то помните, что прохождение ответственности позволяет справиться с этим. Лучше всего просить человека создавать макапы душевно здоровых людей, у которых внезапно съезжает крыша. Перемещать их по комнате, переворачивать их вверх тормашками, создавать макапы чокнутых людей, которые внезапно становятся душевно здоровыми, макапы людей, взваливших мир себе на плечи, и людей, взваливших месс-вселенную себе на плечи, и сваливающих ее на плечи других людей. Какие угодно макапы, которые имеют отношение к тому, чтобы поднимать объекты и быть ответственным за них. Или к действиям. Любой подобный процессинг создания. На самом деле они оба являются одним и тем же типом кейса. Они оба делают ноги. Но один из них делает ноги и выглядит мертвым, а другой просто делает ноги, оказывается на потолке и не может вернуться в тело. На самом деле не может вернуться в тело. У них обоих радость безумия. У них обоих. Они совершенно чокнуты. Тетан выходит наружу, он совершенно безумен. Однако возвратить Тетана к нормальному образу деятельности очень легко. Потому что он не настолько безумен, как Homo sapiens, находящийся высоко на шкале тонов. Но этот Тетан совершенно безумен. Здесь в шаге 1 упоминается несколько других вещей, которые вы можете делать и не можете делать. Всевозможные вещи. Как говорится здесь, вы можете попросить человека подлатать какие-то части тела. Если хотите, вы можете проделывать разные вещи, но в действительности вы делаете это лишь для того, чтобы сориентировать Тетана в отношении тела. И я не хочу, чтобы у вас возникло представление, что это важно, то, что он делает для тела. Это не так. Вы хотите привести человека в такое состояние, чтобы если тело прекратит дышать или произойдет что-нибудь в этом роде, он просто пошел бы и взял другое тело. Тела очень дешевы, очень дешевы. В них химических веществ на 97 центов. Шаг 1 — это очень легкий шаг. То, что кто-то делает ноги, — это единственная помеха. 50% ваших преклиров попадают в эту категорию. Не напортачьте, проводя этот шаг. Я дал вам до изумления простой. Очень простой процесс, с помощью которого можно разрешать такой кейс. И если вы не будете отклоняться от этого, то всякий раз кейс шага 1 будет у вас бам! Договорились? Большое спасибо и спокойной ночи.